Пока я подходил к трюму номер 4, он улыбался во весь рот. С лица Томми Вильсона вообще никогда не сходила улыбка. Это был смуглый, жилистый, среднего роста валлиец, поражавший своим оптимизмом и брыжущий через край энергией в самых тяжелых жизненных обстоятельствах. «Как дела?» «Сами можете убедиться». Он самодовольно махнул рукой на штабель контейнеров на причале, уменьшившийся на добрую треть со времени моего ухода. «Мастерство и тонкий расчет. Когда за дело берется Вильсон, лучше пусть никто и...»
«Фамилия боцмана до сих пор была Макдональд, а не Вильсон», — напомнил я.
«Так точно». Он засмеялся, взглянул на причал, где боцман, высокий, крепко сложенный мастер на все руки, уроженец Гибридских островов, разглагольствовал о чем-то с докерами и восхищенно покачал головой. «Жаль, что я ни черта не могу понять из того, что он говорит».
«Обойдемся без перевода. Я приму вахту. Старик посылает вас на берег».
«На берег?»
Его лицо еще более оживилось.
За каких-нибудь 2 года успехи второго помощника в береговых похождениях стали просто легендарными. «Никто никогда не осмеливался заявить, что Вильсон не выполняет приказов. 20 минут на душ, бритье и приведение в порядок формы».
«Контора агентства прямо за воротами порта», — прервал его я. «Можно сходить и так. Выясните, что произошло с нашими новыми пассажирами. Капитан начинает волноваться. Если они не появятся до 5, снимаемся без них». Вильсон ушел. Солнце начало клониться к западу, но жара не спадала. Благодаря опыту Макдональда и его непревзойденному знанию испанского непечатного фольклора, штабель на причале быстро уменьшался. Вернувшийся Вильсон сообщил, что о наших пассажирах ничего не известно. Агент был чрезвычайно озабочен.
«Это очень важные персоны, сеньор, очень-очень важные. Один из них — самый важный человек в целой провинции. На запад по прибрежному шоссе за ними уже послан джип. Все может случиться. Сеньор, конечно, понимает. То шин спустит, то рессора полетит».
Когда Вильсон невинно осведомился, не лежит ли причина этих достойных сожалений явлений в беззастенчивой коррупции администрации, разворовывающей и те жалкие крохи, которые отпускаются на ремонт дорог, агент еще больше разнервничался и с негодованием объяснил, что все дело в паршивом металле, из которого эти вероломные гринго делают свои машины. Вильсон ушел с убеждением, что Детройт открыл специальную линию сборки заведомо недоброкачественных автомобилей, предназначенных исключительно для этого особого района Латинской Америки. Вильсон удалился. Загрузка трюма номер 4 упорно продвигалась вперед. Около 4 пополудни до меня донесся громкий металлический лязг коробки скоростей и астматический хрип мотора какого-то надиво дряхлого рыдвана. Я было подумал, что это, наконец, пассажиры, но ошибся. Из-за угла к воротам порта подкатил ветхий грузовичок. На кузове этого жалкого создания не осталось и пятнышка краски. Белые лохмотья корда торчали из шин, под задранным капотом помещалось нечто, с высоты моего положения казавшееся сплошной глыбой ржавчины. Не иначе, как одно из этих уникальных творений Детройта. В косом, расхлябанном кузове помещались 3 небольших контейнера, свеженькие, обшитые железными полосами. Окутанный сизыми клубами выхлопных газов, непрерывно стреляющего мотора, трясущийся, как стакан в руке пьяницы, дребезжащий каждым болтом рамы. Грузовик неуклюже проехал по булыжникам и остановился в 3 шагах от Макдональда. Маленький человечек в кепке и белых парусиновых штанах смело выпрыгнул через проем, некогда содержавший в себе дверцу. Постоял пару секунд, осваиваясь с незыблемостью матери земли, и похромал по направлению к трапу. Я узнал в нем нашего местного агента, того самого хулителя Детройта, и подивился, какие еще свежие неприятности догадался он подвести. Выяснилось это ровно через 3 минуты, когда на палубе появился капитан Буллен, сопровождаемый семенящим по его пятам озабоченным агентом. Голубые глаза капитана сверкали, обычно просто красное лицо багровело,
но усилием воли он успешно сдерживался.
«Гробы, мистер», — скупо сообщил он. «Гробы и все тут».
Вероятно, существует некое ловкое и удачное продолжение подобным образом начатого разговора, но я его не нашел и примитивно, но очень вежливо переспросил. «Гробы, сэр?»
«Гробы, мистер. Кстати, не пустые. Для доставки в Нью-Йорк».
Он помахал какими-то бумагами.
«Разрешение, погрузочные документы, все в полном порядке, включая запечатанный приказ от самого посла. Трое их там. Два англичанина, один американский подданный, убиты во время столкновения демонстрации с полицией».
«Команде это не понравится, сэр», — заметил я. «Особенно индийцам-стюардам. Вы сами знаете, насколько они суеверны».
«Все будет в порядке, сеньор», —
спешно вмешался в разговор коротышка в белом.